Обстановка, в которой проповедовал Иисус. В начале 3 главы Евангелия от Луки есть такие строки. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний – четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий. Глава 3, стихи 1 и 2. Здесь подробно охарактеризована историческая ситуация того года, когда начинает свою проповедь Иоанн Креститель, а затем и Господь. Мы узнаем, кто тогда был императором в Риме, какие тетрархи, четвертовластники, были поставлены в той или иной области, названные первосвященники, современники Иисуса. И это не случайно. Чтобы понять евангельское слово, весть, которую несет нам Господь, надо хорошо представлять себе, кто же были его современники, те совопросники века сего, о которых говорит апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 20. Из Священного Писания мы знаем книжников и законников, иродиан, фарисеев и саддукеев. Кто эти люди, которые проповедуют в одно время с Христом в Палестине, слушают Его, ученики которых приходят к Нему задать вопросы? Что это было за общество, в которое пришел Христос? Как свидетельствует сопоставление монет с изображением Кесаря Тиверия, надписями Ирода и других, Спаситель родился не в тот год, с которого начала отсчет новая эра, а на 4 года раньше. Следовательно, он был распят в 30-м году. Французский библеист и кумрановед Аббат Карминьяк, проанализировав множество источников, установил, что Христос умер на кресте 7 апреля 30-го года. В то время большинство священников Иерусалимского храма были саддукеями. Они представляли собой, говоря современным языком, религиозный истеблишмент эпохи. Это люди, которые во всем стараются подражать грекам. Они даже меняют свои иудейские имена на греческие. Например, Иешуа становится Есоном, Гершом, Геродом и так далее. Саддукеи, безусловно, почитают Священное Писание, но для них и Библия, и Бог, о котором она говорит, и та религия, которая с этим Богом связана, это не более чем символ национальной идентичности. Подобно тому, как греки и римляне той эпохи, в общем-то, не верят в своих богов, саддукеи слабо верят в Бога невидимого. Если римские и греческие жрецы и совершают какие-то обряды, то только потому, что такова тысячелетняя традиция, обряды эти освящены временем и верой далеких предков. Олимпийская религия, вера в Зевса, Афину, Юпитера, Юнону и других греческих богов была знаком национальной идентичности греков, названные боги символами, тоже было и у римлян. Примерно так же подходят к своей религии саддукеи. Для них Бог невидимый тоже символ, и не больше. Да, они облачаются в храме в священнические одежды, совершают какие-то обряды, жертвоприношения, но это всего лишь дань традиции, потому что так делали их деды, прадеды, прапрадеды в течение тысячелетия. Это лишь выражение их национального самосознания. В душе саддукеи исповедуют, вероятно, эпикуреизм, но не как философию, а скорее как образ жизни. Это люди образованные, начитанные, культурные, любящие роскошь, комфорт, уют, хорошие стихи и хорошую прозу. Они, в общем-то, не верят ни во что, и поэтому почти всегда пребывают в состоянии скепсиса, уныния. Все в мире тленно, приходяще, неинтересно, не совсем подлинно, относительно, говорят они. Понтий Пилат – типичный носитель подобных воззрений среди римлян. Когда он слышит, что стоящий перед ним Иисус что-то говорит об истине, он восклицает: «А что такое истина?» Для Пилата истины нет, истина – это иллюзия, дым. «У каждого своя истина, свой взгляд на жизнь», — считает он, «и каждый уйдет в небытие, причем очень скоро». «Станем есть и пить, ибо завтра умрем», — воскликнет другой эпикуреец, поэт которого цитирует апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 32. «И скажу душе моей, — говорит евангельский богач, — покойся, ешь, пей, веселись». Евангелие от Луки, глава 12, стих 19. «Эде бибе люде, постмортем нулла валюптас». «Ешь, пей, веселись, после смерти наслаждений не бывает». Будем пользоваться каждым моментом жизни сегодня, потому что неизвестно, что будет завтра. Мы все умрем, мы все уйдем в небытие, и все, что есть в нашей жизни, оставим здесь». А потому сегодня нужно пользоваться жизнью сполна. Такова логика этих людей. Такими мотивами пронизана римская поэзия того времени, в том числе стихи одного из лучших поэтов всех времен и народов – Горация. Эти же мотивы встречаются и у других римских поэтов того времени – Проперция, Тибула, Лукреция. Эти же ноты можно найти и в Священном Писании. В книге «Премудрости Соломона» приведена большая цитата из неизвестной оды, а затем критика и оды, и приведенного высказывания. Но сама по себе цитата очень интересна, как памятник словесного творчества саддукейской элиты, тех самых саддукеев, которые иногда приходят к Иисусу, чтобы задать ему какой-нибудь каверзный вопрос. «Коротка и прискорбна наша жизнь», — говорит неизвестный поэт. И нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем, как не бывшие. Дыхание в ноздрях наших дым, и слово — искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших. И жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти. Ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий». Книга «Премудрости Соломоновой», глава 2, стихи с 1 по 9. Саддукеи насквозь пронизаны духом античной культуры своего времени. В Библии можно найти почти дословные повторения отдельных стихов античных авторов. Например, в знаменитой оде Горация к Постуму есть такие стихи. «Возьмет наследник вина, хранимые за 100 замками. На пол расплещет он цикубских гроздей сок, какого даже понтифики не пивали». И в книге Екклесиаста есть похожий стих о наследнике. «Кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем». Глава 2, стихи 18 и 19. Таков мир саддукеев, людей образованных, интеллектуальных, обладающих безупречным вкусом, прекрасно знающих и греческую, и римскую литературу. В Библии они видят поэзию, а религия для них – символ национальной идентичности. И вот такие люди приходят к Иисусу и говорят: «Было 7 братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою». Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 20 по 23. Саддукеям этот вопрос кажется забавным и смешным. «Вот ты веришь в воскресение мертвых, а чьей она будет женой, когда мертвые воскреснут?» В этом вопросе вся логика этих умных, образованных, тонких, насмешливых, ни во что не верящих, во всем разочаровавшихся людей. Итак, саддукеи — это одна группа собеседников, совопросников Спасителя, с которыми, в общем-то, он почти не спорит.